Всем привет, меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». Этот выпуск мой соведущий Алексей записал для вас самостоятельно, так ему не терпелось, поэтому моя роль сегодня состоит в том, чтобы, во-первых, смонтировать этот выпуск, во-вторых, поприветствовать вас и, конечно, передать слово Алексею с его, как всегда, интереснейшим рассказом.
Привет, друзья! Сегодня поговорим о Британской империи, конкретно о тех временах, когда она зарождалась. Если повезет и выпуск получит хороший отклик, то он превратится в цикл. В нем мы будем обсуждать Ост-Индскую компанию, пуритан, работорговлю, имперскую идею, в общем, все то, что сделало Британию великой и ужасной. Поэтому слушайте выпуск до конца, ставьте лайки, где это возможно, комментируйте, что вам в нем понравилось и стоит ли продолжать. Что ж, начинаем. 1497 год. Правители Европы жаждут пряностей. Погоня за ними становится важнейшим элементом государственной политики. Венецианцы пока впереди. У них налажены прочные связи с Египтом. Через него они имеют доступ к портам Красного моря, куда привозят товары из Индии. Испанцы надеются потеснить монополию Венеции, но экспедиции Христофора Колумба не приносят желаемых результатов. Дальше всех продвинулись португальцы. Они исследуют побережье Южной Африки и готовятся к решающему рывку в Индийский океан. В Англии король Генрих VII тоже планирует вступить в игру, но положение у него незавидное. Все морские пути в Азию так или иначе заняты конкурентами. Англия еще не успела стать владычицей морей, и тягаться с теми же испанцами и тем более португальцами было ей невозможно. Оставалось сделать ход конем. Генрих VII нанимает итальянского мореплавателя Джованни Кабота. Задача у него почти как у Колумба – плыть на запад и найти Азию, только значительно севернее. Фактически идти теми же маршрутами, которыми когда-то ходили викинги. Все полагали, что там есть пролив, ведущий в Индию или Китай. Проливы, разумеется, не нашли. Вместо него Джон Кабот, как стали звать итальянца на английский манер, наткнулся на территорию, которая в будущем станет Канадой. Находка разочаровала короля Генриха, но вдохновила английских рыбаков. В северных водах у берегов Новой Земли водилось много рыбы, которая буквально ждала того, чтобы ее поймали. И рыбаки, подгоняемые жаждой разбогатеть, отправлялись в путь на запад. С каждым таким путешествием они все больше прокачивали навыки мореплавания, навигации, выживания, что впоследствии очень сильно скажется на развитии английского флота. Видно, что Англия включилась в погоню за пряностями, совсем немного отставая от своих соседей. Но первые неудачи заставили ее сойти с дистанции. Тем более, когда к власти пришел новый король. Генрих VIII интересовался делами более приземленными и понятными ему. Политикой в Европе, где в самом разгаре бушевали итальянские войны и реформация, делами семейными, делами любовными и, как следствие, делами церковными. Почти на 50 лет Англия забыла, что такое дальние плавания. Но это время не прошло даром. По крайней мере, не совсем. Разорение католических монастырей и аграрная реформа обеспечили Генриха значительными средствами. Пускал он их не только на пиры, но и на укрепление обороны государства. Вкладывался во флот, в обучение моряков, в строительство прибрежных фортификаций. Страх перед масштабной высадкой испанцев уже тогда был велик, и с ним необходимо было что-то делать. Кроме того, Генрих начал заниматься консолидацией своего государства. В 1536 году документально закрепил вхождение Уэльса в состав Англии. В 1542 году провозгласил королевство Ирландии и стал его первым королем. Видимо, тогда же в голове монарха созрел план заселения Ирландии англичанами. Цель тут была, естественно, одна – привести к покорности беспокойный остров. Но Генриху не довелось осуществить этот план. По доброй монаршей традиции он скончался, в самый неподходящий для того момент. В 1547 году на престол вступил малолетний сын Генриха Эдуард. К тому времени уже всем стало ясно, что колонии – дело прибыльное. Португальцы везут огромные богатства из Азии, испанцы наконец-то нашли в Новом Свете месторождение серебра, французы... Да кому интересно вообще, что там происходит у французов? Главное, что мы, англичане, теперь уже точно в отстающих. Надо было что-то делать. Однако северо-западный путь в Азию так и не был найден, а он считался наиболее перспективным. И как же быть в такой ситуации? Правильно, искать северо-восточный путь. Несколько частных английских инвесторов объединились в китайскую компанию. Она и профинансировала поиски северо-восточного пути в Азию. Опять же, все закончилось не так, как того ожидали. В 1553 году экспедиция Хью Уиллоуби и Ричарда Ченслера вместо Китая приплыла в Россию, на территорию, где сегодня располагается Архангельск. Уиллоуби загадочным образом умер, а вот Ченслеру удалось добраться до Москвы, вступить в переговоры с Иваном Грозным и установить торговые отношения между двумя государствами. Так, вместо китайской компании появилась московская компания, получившая монополию на торговлю с Россией. Случился еще один большой успех. К службе на английскую корону удалось привлечь Себастьяна Кабота, сына того самого Джона Кабота. Также во времена Эдуарда VI появились первые конкретные планы колонизации Ирландии. По-английски они называются plantation. И вот эти plantations стали своего рода примером, образом для будущих уже развитых английских колоний. Правление Эдуарда было недолгим, всего 6 лет. После него на английский престол взошла Мария, получившая прозвище «Кровавая», за то, что яростно преследовала протестантов. Еще она отметилась тем, что вышла замуж за наследника и впоследствии испанского короля Филиппа II, ввязалась в очередную войну на континенте, проиграла Франции и потеряла порт Кале, последнее континентальное владение английской короны. Следующей королеве, Елизавете, пришлось начинать собирать империю, можно сказать, почти что сначала. Эпоха Елизаветы – это время отчаянных попыток Англии развивать внешнюю торговлю. Делалось это с помощью многочисленных частных компаний и предпринимателей. Англия хотела торговать с Новым Светом, но сталкивалась с противодействием католической Испании. И довольно скоро Елизавета поняла, что именно Испания и ее грозный король Филипп станут ее самыми главными врагами. Еще более очевидным это стало, когда испанские войска по всей Европе начали давить протестантов. Особенно в Нидерландах, пожалуй, самом давнем партнере Англии. Открыто противостоять Испании тогда было гиблым делом. В сражении на суше испанцы почти что непобедимы. На море? Ну, с морем тоже беда. В правлении Эдуарда VI и Марии Кровавой королевским флотом практически не занимались. Чтобы восстановить его силу, потребовалось бы время. Елизавета снова сделала ставку на тонкую дипломатию и частную инициативу. Частная инициатива – это каперы, по сути дела пираты на государственной службе. Им выдавался патент на грабительские рейды в отношении судов враждебного государства. Ну а тонкая дипломатия – это любые способы убедить врага в том, что Англия к каперам не имеет никакого отношения. Елизавета прибегала к услугам иностранных каперов, например, голландцев, с которыми испанцы и так уже воевали, или же французских гугенотов. Но, разумеется, самыми известными каперами стали англичане. Джон Хокинс, его родственник Фрэнсис Дрейк, Уолтер Рейли. Эти люди часто занимались не только грабежом кораблей во имя английской короны, но и открытием новых земель. Вот так, например, им удалось совмещать приятное с полезным. Уолтер Рейли исследовал побережье Северной Америки и основал первую колонию англичан в Новом Свете – Роанок. Фрэнсис Дрейк совершил кругосветное плавание, объявил земли будущей Калифорнии Новым Альбионом и вернулся в Англию с огромными богатствами. Пишут, что награбленное Дрейком позволило Елизавете погасить весь внешний долг Англии, да еще и покрыть дефицит бюджета. В общем, быть капером – опасное, но крайне выгодное занятие. При всей своей морской активности Англии не удалось создать каких-либо значимых колоний за пределами Британских островов. Помним, что потихоньку происходила колонизация Ирландии, но все-таки хотелось-то Новый Свет. Поселение на Роаноке исчезло, вроде как при достаточно мистических обстоятельствах. Опять же, до титула владычицы морей Англии все еще далеко. Да, в 1588 году ей удается разбить непобедимую испанскую армаду. Но уже в следующем году английский флот был разгромлен у берегов Испании, и от этого поражения Англия оправлялась еще очень и очень долго. В 1600 году, за 3 года до своей смерти, Елизавета заложила последний камушек в основании будущей колониальной империи, разрешила основать Ост-Индскую компанию. Надо повторить, что компания возникла не на пустом месте, ей способствовали успехи предшествующих компаний. В некоторых исследованиях также пишут, что в качестве стартового капитала послужил капитал, полученный московской компанией в ходе торговли с Россией. Елизавета умерла бездетной. Ей наследовал ближайший родственник мужского пола, шотландский король Яков Стюарт. Началась новая эпоха сближения Шотландии и Англии. Элиты стран получили возможность получше узнать друг друга, понять, что у них на самом деле очень много общего. Прежде всего, живут они-то на одном острове, фактически соседи. Во-вторых, какой-нибудь житель Лоуленда Шотландии мало чем отличается от жителей Северной Англии. В-третьих, все они протестанты. Да, немножко разного толка, но все-таки протестанты. Те же испанцы особо не будут разбираться, кто есть кто. Так что при всех этих условиях надо как-то договариваться, объединять усилия ради общих целей. Одной из таких целей стала, как ни странно, колонизация Ирландии. Во времена Якова Стюарта она, колонизация, развернулась по-настоящему серьезно. Можно сказать, что это был один из национальных проектов короля. Да и ситуация располагала к действиям. Совсем недавно в Ирландии подавили восстание католиков. Уже повод для разбора полетов. А тут и с Испанией получилось заключить мир, лишив ирландских католиков всяческой поддержки. Многие важные люди в Ирландии откровенно испугались репрессий и сбежали с острова в Испанию. А английскому королю только это было и надо. Шутка ли? Мятежники сами сбежали, оставив свои земли государству. Что еще в таком случае делать? Ну, правильно, конечно, заселять их лоялистами, что король и стал делать. Новый этап колонизации проходил преимущественно в Северной Ирландии. Долгое время она считалась самым беспокойным местом острова. После колонизации стала самой лояльной частью Ирландии. Король Яков не давал землю колонистам в дар. Он ее, разумеется, продавал. Он вообще любил коммерцию и торговые компании. Для короля они стали своего рода орудием экономической и колониальной политики. Англия могла покорять новые земли руками частного капитала. То есть королю не надо было каждый раз для основания новой колонии изыскивать средства, обращаться в парламент за разрешением эти средства потратить. Все делали предприниматели. Им давались права исследовать земли, открывать фактории и, самое сладкое, монополии на торговлю. Ну, например, рабами или мехом. Именно частные компании и объединения сыграли главную роль в освоении Северной Америки. Начиналось все с колонии Виргинии. Причем имелись все шансы, что на ней все и закончится. В 1607 году появилась колония Джеймстаун, но она переживала не самые лучшие времена. Ну, посудите сами. В Северной Америке не нашлось своих ацтеков и инков, местные индейские племена сами какие-то бедные, живут полукочевым образом жизни. Короче, грабить некого. Нет гор с залежами серебряной руды. Ну, там, по сути, ничего нет. И как же жить? Зачем вообще тогда все это нужно было? Ответ нашелся неожиданный. В Виргинии хорошо рос табак. И он стал главной статьей колониального экспорта на долгие годы. Другой бонус от переезда в колонии – это свобода. В Северную Америку перебралось множество пуритан и прочих религиозных диссидентов, которых преследовали в Англии. Преследовали не только из религиозных убеждений, потому что многие из них были сторонниками парламента, с которым у первых стюартов дела как-то не заладились. Добавлялись и экономические вопросы. Люди бежали от налогов, гнались за лучшей жизнью, элементарно. Ты в неосвоенной Северной Америке сможешь получить в разы больше земли, чем в Англии и Ирландии. Да, далековато от дома, но там ты сам себе хозяин, и все зависит только от тебя. И от предприимчивости таких же людей, как ты сам. Поэтому колонии в Новом Свете стали более популярными для переселения, нежели Ирландия. Еще одним важным направлением колонизации стали острова Карибского бассейна. Потому что там хорошо рос сахарный тростник. Кто пробовал сахар, думаю, знает, насколько он вкусный и как сложно от него отказаться. Вот и люди 17 века довольно быстро его распробовали. Особенно, когда в Европу массово пошли чай и кофе. Карибские колонии стали самыми прибыльными для Англии. А еще спровоцировали рост работорговли. Не свободным же людям гнуться на плантациях. А вот с пряностями у англичан получилось не очень. Ост-Индскую компанию буквально выперли из Юго-Восточной Азии. И кто? Кто выпер? Друзья-голландцы, которые не хотели делиться прибылями. И компания была вынуждена переориентировать свои интересы на Индию. Но торговля с ней пока приносила чудовищно мало. Вообще, в первой половине 17 века, несмотря на бурную активность на море, английский флот переживал не самые лучшие времена. И дело было не только в провальных военных рейдах. Англичане с удивлением для себя обнаружили, что в их экономике огромную роль играют иностранные корабли. Прежде всего, голландские. На этих кораблях вывозилось из Англии сырье, на них ввозились промышленные товары. Англия, вроде бы как островная держава, которой сам Бог велел иметь хороший флот, оказалась в почти что полностью зависимом положении от иностранцев. Государство начало заниматься укреплением флота, но тут бац, и разразилась гражданская война. С одной стороны, она, безусловно, имела ужасающие последствия для Англии. С другой, способствовала росту ее колоний. Люди массово бежали от войны, кто-то просто планировал пересидеть ее, а кто-то начинал строить новую жизнь без религиозных и политических преследований. В результате гражданской войны к власти в Англии пришел Оливер Кромвель. Страна оказалась буквально в кольце врагов. Всюду недружественные монархии, всюду сторонники и родственники свергнутых стюартов. Прежде всего в Нидерландах. Как-то все сходится на этих Нидерландах. Вот и Кромвель заметил это. и издал в 1651 году навигационный акт. Вот что предполагал этот документ. Товары из Африки, Азии и Америки разрешалось ввозить в Англию, но только на судах, которых принадлежали англичанам, ну или шотландцам, и экипаж которых был на 3/4 укомплектован англичанами или шотландцами. Из Европы можно было вывозить товар, но только на кораблях стран, которые этот товар произвели. Ну то есть, если товар из России, то только на русских судах, никаких перекупщиков. Ввоз соленой рыбы разрешался только если ее выловили английские суда. Торговля вдоль берегов Великобритании запрещалась для всех, кроме британцев. Мы видим, что Кромвель сделал ставку на жесткий протекционизм, что, разумеется, сразу же не понравилось его соседям. Особенно голландцам, которые по навигационному акту теряли значительную прибыль. Уже летом 1652 года началась Первая англо-голландская война. Англичанам удалось отбиться, но стало понятно, что, как бы тяжело ни было, надо модернизировать свой флот. Иначе голландцы просто задавят. Самое интересное, что даже после реставрации Стюартов акт Кромвеля не отменили, а наоборот ужесточили. Например, добавили пункты о специальных заградительных пошлинах. Причем этими пошлинами были недовольны не только иностранные, но даже и местные предприниматели. Но как бы дорогой импорт в итоге сделал свое дело, местные начали производить собственные товары. Да, было трудно, но, как говорится, справились. Все эти перемены происходили на фоне регулярных войн с Нидерландами. Происходили эти войны, по сути, по разным причинам, не только экономическим. Но затяжной конфликт и постепенное усиление Франции на континенте привело элиты двух этих государств к мысли, что надо как-то договариваться. В результате государственного переворота в 1688 году был свергнут король Яков II Стюарт. В Англии его не особо любили. Трон предложили правителю Нидерландов Вильгельму Оранскому, который был женат на дочери Якова, Марии. Началась эпоха сотрудничества двух стран, как старые добрые времена. Только в этом случае сотрудничество оказывалось еще более тесным. Англия стала перенимать самые успешные практики своих старых соперников. Так, в 1694 году был учрежден английский банк по образу и подобию Амстердамского банка. Начал развиваться фондовый рынок, кредитные операции, многое-многое другое. Вильгельм III провел аудит деятельности торговых компаний Англии. Перспективные получили поддержку, убыточные закрыты. Вот так вот голландцы невольно помогли англичанам обойти себя на длинной дистанции. Важно подчеркнуть, что пока еще Британской империи не существует. Англия и Шотландия по-прежнему отдельные государства, пусть и имеющие одного короля. Объединятся они только в 1707 году, и этому будет предшествовать событие, которое разрушило экономику Шотландии. В 1695 году была учреждена Шотландская компания торговли в Африке и Индии. По названию можно догадаться, чем она намеревалась заниматься. Но проблемы у компании образовались уже в самом начале пути. Для стартового капитала планировалось привлечь любых доступных инвесторов. Из Англии, с материка, ну, собственно, неважно. Таких, разумеется, не нашлось. И шотландцам пришлось полагаться на собственные силы. Был предложен проект колонии на Панамском перешейке. Идея, по сути, своей здравая. Через нее, эту колонию, можно организовать транзит грузов между Тихим и Атлантическим океанами. Кораблям не надо будет огибать мыс Горн или плавать вокруг Африки. Похожую схему, правда, уже использовали испанцы для своих манильских галеонов. Но как бы кто запрещает вдохновляться лучшими? В Шотландии развернули масштабную рекламную кампанию новой колонии, в которой уповали на чувство национального достоинства и на, разумеется, баснословную прибыль, которую эта колония принесет своим инвесторам. За короткий срок было собрано около 400 тысяч фунтов, что, по подсчетам современных историков, ну, где-то равняется то ли 1/5, то ли 1/4 всех национальных богатств Шотландии того времени. Колонисты записывались тысячи желающих, но в итоге отправились строить дивный новый мир около 1200 поселенцев. Далее был длительный переход через Атлантику, болезни, голод, сознание того, что в Панаме невозможно выращивать еду, к которой привыкли шотландцы. Снова болезни, уже тропические, враждебность испанцев, снова голод. У поселенцев был шанс закупить провиант в английской Вест-Индии, но Вильгельм III запретил с ними торговать. Вероятно, он не хотел ссориться с испанцами, да и в Шотландии самой этого короля не очень-то поддерживали. В общем, мечты шотландцев о колониальной империи пошли прахом. Экономика Шотландии пережила тяжелейшие времена. Четвертая или пятая часть национальных богатств потеряна. Многие видные аристократы и купцы разорены. В стране росло недовольство англичанами, пошли разговоры о заговоре, а вместе с ними речи о том, что надо объединяться. Шотландия уже и так сильно зависит от Англии, и тем более, что английское правительство предлагает компенсировать убытки, понесенные в результате вот этой всей авантюры. Вот так, собственно, и появилась Великобритания в 1707 году, и английская империя переродилась в британскую.
Напоминаю, друзья, что если вам понравился этот выпуск, то обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на нас, приводите всех, кого только можете. И у нас есть еще Boosty, это платформа, где вы можете оставить нам донаты. Ну, а самое главное, что вы можете сделать для нас, это продолжать нас слушать. Всем спасибо, всем пока.